Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Конец Серебряного века нередко датируют 1921 годом, точнее, преждевременной смертью Александра Блока и расстрелом Николая Гумилева. А у Владислава Ходасевича расцвет творчества. Хотя немного странно, конечно, беспросветно-мрачный сборник «Европейская ночь» называть расцветом. К тому времени для Ходасевича, сына поляка и еврейки, уже не оставалось никаких преград в русском языке и в русском стихосложении. Не ладилась лишь личная жизнь, причем не ладилась с самого рождения. Родился Владислав Фелициан с какой-то болячкой во рту, не брал грудь. Кормилицы одна за другой выносили приговор «не жилец». Тульская крестьянка Елена Кузина все же выпистывала малыша. Дальше было не легче. За свои 53 земных года он не заимел собственного дома. Чуть ли не все имущество – дорожный мешок, а в нем 8 томиков собрания сочинений Пушкина. Еще молодым Владислав потерял родителей и единственного друга. Мама погибла в дорожном происшествии, отец следом умер от горя. А поэт Самуил Кисин по прозвищу Муни застрелился, будучи загнанным на Первую мировую войну. Ходасевич не имел ни высшего образования, ни постоянного заработка. Зато имел постоянный источник проблем – пристрастие к карточной игре. И оправдывал себя тем, что это недуг многих русских писателей. Для первой жены, эксцентричной богачки Марины Рындиной, вечный студент со своими бесчисленными книгами был, кажется, чем-то вроде забавной зверушки, еще одной в компании лошади, кошки, собаки, обезьяны и ужа. Зато вторая супруга, Анна Гринцион, и ее сын от первого брака Эдгар не раз спасали жизнь бедолаги. То Ходасевич под хмельком упадет с балкона, заполучив болезнь позвоночника, то в пору разрухи его замучит фурункулез. Недуги отступали перед самоотверженным уходом за больным. Но мы и гибнем, и поем не для девического вздоха, однажды напишет Ходасевич. Итак, в 1922 году он ушел от преданной Анны Ивановны, а заодно ушел и от России, обозначив эту веху в наброске автобиографии единственно точным словом – катастрофа. На столе стояла бутылка вина и корзиночка из-под пирожных, признавалась впоследствии покинутая женщина. Когда пришел Владя, я спросила, с кем ты пил вино вчера? Он сказал – с Берберовой. С тех пор наша жизнь перевернулась. Владя то плакал, то кричал, то молился и просил прощения, и я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если не видел ее дня 2-3, то так страдал, что супруга сама отправлялась к Берберовой, чтобы привести ее для успокоения мужа. Кто же такая эта Нина Берберова? 15 лет разницы с Ходасевичем, дочь состоятельных родителей, отец по происхождению армянин, до революции служил в Министерстве финансов, мать из тверских дворян. К ней очень идет определение, каким писательница позднее наградит героиню одной из своих книг – «Железная женщина». Слабость и слабых она презирала. Это не женское свойство ощутит много позже даже такой, казалось бы, оптимист, как Сергей Довлатов. Я целиком состою из качеств ей ненавистных, бесхарактерный, измученный комплексами человек. Я ее за многое уважаю, но человек она совершенно рациональный, жестокий, холодный, способный выучить шведский язык перед туристской поездкой в Швецию, но также способный и оставить больного мужа, который уже ничего не мог ей дать. Однако на это оставить мужа Нина решится только в 1932 году. А 10 годами ранее юная подруга Ходасевича упивалась глубокой серьезностью их первой ночи. «Я почувствовала, что я стала не той, какой была, что мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные». Влюбленные поставили друг перед другом задачу – быть вместе и как-то уцелеть. Они покинули Советскую Россию, выехали за границу. Он под предлогом лечения, впрочем, в России и впрямь даже аспирина было тогда не достать. Она под предлогом учения. Владислав Фелицианович, по наблюдениям современников, посветлел, подобрел, на несколько месяцев спрятал свой трагизм и стал относиться к мирозданию значительно лучше. Правда, эту перемену не заметить ни по его стихам, ни по публицистике. В последней он достиг высот в обличении уродств революционной России. Например, статья «Господин Родов» выводила на чистую воду одного из главных литературных князьков той поры – подлого и мстительного. Ходасевичу не продлили советский загранпаспорт. Велели возвращаться. «Да ведь это какое-то приглашение на казнь!» Мог бы воскликнуть Ходасевич во след герою, нежно опекаемого им юного собрата Владимира Набокова. И в Советскую Россию уже не вернулся. Навсегда остался в европейской ночи черной. Вместе со своей любовью. Он боится мира, он боится будущего. Он боится нищеты, боится грозы, толпы, пожара, землетрясения. Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии. И правда, о том, что вечером тряслась земля на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом. Страх его переходит в ужас. И я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение, жаловалась постфактум Нина Николаевна в своих мемуарах. «Часто ночью он вдруг будет меня. Давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать». И Нина, видимо, решив раз и навсегда, что ночью нужно спать, а не разговаривать и не пить чай, ушла. Наварив предварительно борща на 3 дня и перештопав его носки, показав себя и напоследок эталоном примерной супруги, ушла никому, в никуда. Из уважения к Ходасевичу еще немного и покинула бы его ради другого, что для поэта было бы еще больнее. И этот другой нашелся в том же 1932-м. Николай Макеев, журналист, художник, секретарь бывшего главы Временного правительства князя Львова. Шафером на свадьбе был сам Керенский. Один за другим выходят в свет рассказы, романы Берберовой. Нина Николаевна получает водительские права. Кстати, водить авто она будет до 90 лет. Жизнь железной женщины кипит, а Владислав Фелицианович сражен давней и нераспознанной болезнью печени. Но все же он еще успел вступить в новый брак. В парижской клинике его, терпящего немыслимые муки, навещала и его последняя жена Ольга Марголина, и Нина Берберова. «Я подошла к нему. Он стал крестить мне лицо и руки. Я целовала его сморщенный желтый лоб. Он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи. «Прощай, прощай», – говорил он, – «будь счастлива. Господь тебя сохранит». Ходосевич умер на рассвете июльского дня 1939 года. Вскоре, во время немецкой оккупации, его жена Ольга Марголина погибнет в лагере смерти, а Берберова Господь ее сохранил. Она дожила до поры, когда смогла приехать на родину и увидеть, как выходят в свет запретные прежде строки ее возлюбленного поэта. Например, эти, посвященные ей самой. «Странник прошел, опираясь на посох. Мне почему-то припомнилась ты. Едет пролетка на красных колесах. Мне почему-то припомнилась ты. Вечером лампу зажгут в коридоре. Мне непременно припомнишься ты. Чтоб ни случилось, на суше, на море или на небе, мне вспомнишься ты».
В прямом эфире Радио России слушайте интерактивные части радиоканала
«Ветер в окно».
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
«Новости дня» вы узнаете первыми.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Происходит с нами, когда мы смотрим сны. Художник Пиросмани выходит из стены, из рамок примитивных, из всякой суеты и продает картины за порцию еды. Худые его колени и насторожен взгляд, но сытые олени с картин его глядят. Красотка Маргарита в траве густой лежит, а грудь ее открыта, там родинка дрожит. И вся земля ликует, пирует и поет. И он ее рисует, и Маргариту ждет. Он жизнь любил не скупо, как видно по всему, но не хватило супа на всей земле ему. Эти стихи написал Булат Акуджава и назвал их «Песенка о художнике Пиросмани». В самом начале 20 века в Тифлисе многие считали Нико Пиросманишвили чудаком. А кое-кто и вовсе говорил: «Нико? Да он же не в себе. Что-то вроде городского сумасшедшего. Это надо же, открыл молочную лавку, а сам в нее и носа не кажет. Целыми днями малюет свои картинки на кусках клеенки за неимением холста». В марте 1909 года на тумбах в Артачальском саду появилась афиша «Новость. Театр Бельвю. Только 7 гастролей красавицы Маргариты де Севр в Тифлисе. Уникальный дар – петь шансоны и одновременно танцевать кейк-вок». Рассказывают, что, увидев Маргариту на сцене, Николай Пиросманишвили воскликнул: не женщина, жемчужина из драгоценного ларца. Дальше эту историю рассказывают в нескольких вариантах. Первый. В одно прекрасное утро Маргарита увидела из окна своего номера в гостинице цветочный ковер, занимавший всю мостовую и площадь. Ведь ранним утром к гостинице, где жила актриса, вереницей тянулись арбы и тарантасы, груженные свежесрезанными розами. А рядом шел тот, кто еще несколько часов назад звался лавочником Николаем Пиросманишвили. Впрочем, теперь, продав лавку и скупив по всему Тифлису целое море цветов, он станет нищим и бездомным живописцем, с которого довольно будет и сокращенного имени Нико Пиросмани. Ошарашенная Маргарита сказала Пиросмани: «Ты продал свою лавку, чтобы подарить мне цветы? Я никогда не забуду этого, мой прекрасный рыцарь». А через несколько дней она приняла ухаживание одного богатого человека и навсегда уехала из Тифлиса. Существовал и другой вариант этой истории. В свой день рождения, отправив Маргарите миллион алых роз, Нико на последние гроши пошел пировать в Духан. Растроганная актриса велела передать ему записку, в которой просила прийти. Николая разыскали, но тот то ли оробел, то ли не смог оторваться от вина. Что взять с городского сумасшедшего? А когда все же пришел к гостинице, Маргариты там уже не было. Гастроли окончились, и ее театр уехал бог знает куда. Паустовский позже напишет: «Маргарита жила, как во сне. Сердце ее было закрыто для всех. Ее красота была нужна людям, но, очевидно, она совсем не была нужна ей самой, хотя она и следила за своей наружностью и хорошо одевалась. Шуршащая шелком и дышащая восточными духами, она казалась воплощением зрелой женственности. Но было в этой ее красоте нечто грозное, и, кажется, она сама понимала это». Прошли десятилетия. В 1969 году в Лувре экспонировались 85 примитивных, именно так назывался жанр, в котором работал художник, шедевров Пиросмани. К картине «Актриса Маргарита» каждый день приходила старая женщина. В конце концов, кто-то заметил сходство ее глаз с глазами на портрете. Да, это была постаревшая Маргарита де Севр. А мировая слава Пиросмани пришла к нему только после его смерти. Собрание работ Нико Пиросманишвили находится в Государственном музее искусств народов Востока и Третьяковской галерее в Москве, а также в Государственном музее искусств Грузии в Тбилиси. Даже те люди, которые никогда не видели его работ, наверняка слышали легенду о том, как однажды он продал все свое имущество, чтобы купить все цветы в Тбилиси для женщины, которую любил.